12. Психо Дэйв то и дело заводил разговор о том, как было бы здорово, если бы я завел себе хобби. Эти его советы меня бесили, потому что его представления о хобби — ракетбол, настольный теннис, боулинг — были невероятно убогими. Если он думал, что партия другая в настольный теннис поможет мне забыть про маму, то кукушечку у него сорвало напрочь. Но, судя по блокноту, который мне подарил мой учитель английского мистер Нойшпиль, советом мисс Свонсон походить после уроков на занятия по живописи, предложением Энрике как-нибудь сводить меня на баскетбол на 6-й авеню и даже по периодическим попыткам мистера Барбора заинтересовать меня навигационными картами и сигнальными флагами, куча взрослых думала так же, как он.
«Но что же ты тогда любишь делать в свободное время?»
Допрашивала меня миссис Свонсон в своем жутковатом белесо-сером офисе, где пахло травяными чаями и полынью. На столике для чтения громоздились стопки «Севентин» и «Тин Пипл», и фоном плыла, потренькивая, какая-то серебристая азиатская музыка. «Ну, не знаю. Читать люблю. Кино смотреть. Играть в эпоху завоеваний 2 или в эпоху завоеваний платиновое издание. Не знаю», — повторил я, потому что она все глядела на меня.
«Это, конечно, все прекрасно, Тео», — сказала она с озабоченным видом. «Но было бы здорово, если бы тебе удалось влиться в коллектив, работать в команде, делать что-то вместе с другими ребятами. А спортом тебе не хочется позаниматься?»
«Нет».
«Я занимаюсь боевым искусством, которое называется айкидо. Может, слышал о таком? Там учат защищать себя, используя движение противника».
Я отвернулся и уставился на висевшую у нее над головой выцветшую панельку с изображением Девы Марии Гваделупской.
«А как насчет фотографии?»
Она сложила унизанные бирюзой руки на столе.
«Если уж живопись тебя не прельщает. Хотя хочу заметить, что миссис Шайнкопф показывала мне кое-какие твои прошлогодние рисунки. Помнишь, была у тебя серия с крышами, водонапорными башнями, виды из окна студии? У тебя глаз острый, я этот вид хорошо знаю, а ты смог ухватить по-настоящему интересные линии, передать энергию. Динамичные, кажется, так она сказала про твои рисунки. Такая в них приятная стремительность, пересекающиеся плоскости, углы пожарных лестниц. В общем, что я хочу сказать. Не так уж важно, чем ты будешь заниматься. Просто так хочется как-то тебя раскрыть».
«Раскрыть как?» Это у меня вышло уж как-то слишком злобно. Она и глазом не моргнула.
«Раскрыть для общения».
«И?» — она указала на окно.
«Для окружающего мира».
«Послушай», — добавила она нежнейшим, гипнотически успокоительным голосом.
«Я понимаю, что вы с мамой были очень привязаны друг к другу. Я с ней говорила, я видела вас вместе. И я знаю, как сильно ты по ней скучаешь».
«Нет уж, не знаешь», — думал я, дерзко уставившись прямо ей в глаза. Она как-то странно на меня посмотрела.
«Ты и сам удивишься, Тео», — сказала она, откинувшись на спинку своего завешенного шалями кресла. «Тому, как незначительные, будничные вещи могут вытащить нас из глубин отчаяния. Но за тебя этого никто не сделает. Ты сам должен отыскать незапертую дверь».
Я знал, что она хотела как лучше, но вышел из ее кабинета с опущенной головой и жгучими слезами ярости на глазах. «Да что она в этом понимает, крыса старая? У миссис Свонсон огромная семья, если верить фоткам на стенах. 10 детей и внуков 30. У миссис Свонсон огромная квартира на западной стороне Центрального парка, дом в Коннектикуте и ноль понятия о том, каково это, когда щелк, и в минуту все сломано, все исчезло. Легко ей посиживать в своем хиповском кресле и разглагольствовать про внеклассные занятия и незапертые двери». Но неожиданно дверь и впрямь открылась. Там, где я того и не ждал. В мастерской хобби. Помощь со стулом, которая по существу заключалась в том, что я стоял возле Хобби, пока он обдирал ткань с сиденья, чтобы показать мне, как глубоко дерево изъедено червями, как неумело стул чинили и прочие ужасы, прятавшиеся под обивкой. Быстро переросла в 2-3 на удивление захватывающих вечера в неделю после школы. Я наклеивал этикетки на пузырьки, мешал кроликовый клей, рассортировал по коробкам крепеж для выдвижных ящичков. Мелочь пузатую. А иногда просто наблюдал, как он обтачивает ножки стульев на токарном станке. Магазин наверху по-прежнему был закрыт, металлические ставни опущены. А здесь, в магазине под магазином, тикали напольные часы, румянилось красное дерево, свет собирался в золотые лужицы на обеденных столах. В кунсткамере под лестницей жизнь шла своим чередом. Ему звонили из аукционных домов со всего города. Еще частные клиенты. Он реставрировал мебель для Сотбис, Кристис, галерей Теппера, Дойла. После уроков, под дремотное тиканье напольных часов, он показывал мне, как различные породы дерева отличаются блеском, пористостью и цветом. Глинцевитую рябь тигрового клёна и пузыристое зерно каштана с наплывами. Какой разный у них вес и какой разный запах. Иногда, если до конца не уверен, что это у тебя такое, проще всего понюхать. Как дуб отдаёт пылью, а красное дерево — пряностями. Как бьёт в нос запах черёмухи и какой цветочный, янтарно-смоляной аромат исходит от палисандра. Пилы и перьевые свёрла. Рашпили и напильники, полукруглые стамески и стамески клюкарзы, скобы и усорезы. Я узнавал все о глянце и позолоте, о том, что такое шип, а что гнездо. Учился отличать патинированный псевдоэбен от настоящего эбенового дерева, гребни навершия ньюпортовских стульев от наверший Коннектикута и Филадельфии, и понимать, почему один чиппендейловский комод из-за своей срезанной верхушки и массивности ценится ниже комода на ножках-скобках одного с ним года, с каннелированными боковыми пилястрами и выдвижными ящиками истерических, как выражался Хобби, пропорций. Из-за тусклого света и опилок на полу иногда казалось, что тут, будто на конюшне, стоят себе покорно в полумраке высоченные животные. Хобби помог мне разглядеть одушевленность в хорошей мебели, тем, что о разных предметах он отзывался как о нем или о ней, тем, как по-настоящему редкие образцы отличались от своих нескладных, угловатых и вычурных собратьев почти животной мускулистостью, и тем, как ласково он проводил рукой по темным, блестящим бокам буфетов и комодиков, будто животных гладил. Учителем он был хорошим, и очень скоро, пошагово объяснив мне, как правильно осматривать мебель и как ее сравнивать, он научил меня отличать копию от подлинника. По слишком ровно стершемуся покрытию, антикварная мебель всегда изнашивалась несимметрично, по краям, которые были обточены на станке, а не обструганы вручную рубанком, машинную обточку можно было нащупать натренированными пальцами даже при слабом свете. Но в основном по плоской мертвечине дерева, которому недоставало определенного сияния, волшебства, которое рождалось после того, как дерево веками касались руки. Стоило только мне подумать о судьбах этих почтенных старинных комодов и секретеров, о судьбах куда более долгих и тихих, чем человеческие, и я проваливался в покой, будто камень в глубокие воды. Да так, что когда пора было уходить, я, ошеломленно моргая, выходил в грохот шестой и с трудом вспоминал, где нахожусь. Но больше, чем работая в мастерской или госпитале, как называл его Хобби, я наслаждался самим Хобби. Его усталой улыбкой и элегантной сутулостью гиганта, закатанными рукавами и непринужденной шутливой манерой общения. Его привычкой утирать лоб внутренней стороной запястья, как делают рабочие, его терпеливым, добродушным нравом и ровным здравомыслием. Но хоть говорили мы редко и о пустяках, простыми наши разговоры назвать было никак нельзя. Даже у легкого «как дела» незаметно появлялся тонкий подтекст, и мое неизменное «хорошо» он мог сам раскусить без труда, ни о чем меня не спрашивая.
И хотя он редко меня о чем-либо расспрашивал, я чувствовал, что он понимает меня куда лучше всех тех взрослых, чья работа как раз заключалась в том, чтобы залезть мне в голову, как любил выражаться Энрике.